Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Обо что?
Дело в том, что не успела Зулейка открыть глаза, Атлант расправил плечи. Там еще, правда, был промежуточный роман «Дети мои». Но как у нас грянула Зулейка номер два, а именно эшелон на Самарканд. Прямо вот идеальный роман, прямо самый лучший, то есть вообще, даже авторицу тут же к Познеру заманили на разведопрос.
О, это ж сколько стоит, интересно.
Я даже затрудняюсь представить себе. Наверное, кое-что стоит.
На самом деле бесплатно.
Не, ну, конечно.
Просто гениальный роман, и поэтому так интересно, что да, давайте.
Гениальный автор и гениальный интервьюер.
Да. Кто не посмотрел разбор Клим Саныча этого эшелона на Самарканд, линк под роликом, посмотрите.
Я посмотрел интервью с Познером. Угу. Я хотел, ну, прямо потому, что там есть что разобрать, разобрать еще и интервью, которое максимально ярко характеризует первого и второго. Но, честно скажу, не смог, потому что я пока писал, что разбирать, у меня как-то само получилось, что я написал интервью в смешном переводе Гоблина.
Надо послушать.
Оно должно выйти во вторник, 30 числа.
То есть завтра.
То есть, да, завтра, правильно. Но, однако, там есть что разобрать. Вот натурально, без приколов. Хотя, конечно, можно и с приколами.
Ну, гражданин Познер, он настолько давно, что я ж помню еще эти телемосты, когда это в Советском Союзе секса нет и прочее. Там. То есть он настолько давно, что разбирать, по-моему, нечего. Кому интересно, в интернетах есть даже книжка, по-моему, как она там, «Времена лжи» с Владимиром Познером. Рекомендую почитать. Очень познавательно там это. Название броское, но там просто передачи разбираются очень интересно и познавательно. Я когда службу нес, у него там какие-то передачи были, где там приходил кто-то в маске, а он там что-то их оправдывал. Ну, бред сивой кобылы был. Я сидел в доносы, писал со страшной силой, блин, и этот бред слушал. Чушь такая, что ну, просто стыдно было. А вокруг меня... не в милиции, а потом уже там, набегавшая наша эта самопровозглашенная интеллигенция. Ты смотрел? Ты смотрел? Вы идиоты, что ли? Ну, ответ, конечно, да, идиоты. Вы вообще там говно от повидла не отличаете. Ну, не смешно же даже. Чё вы там смотрите? Извините, да. А Гузель Яхину живьем нет, не видел, как она говорит, не знаю. Пишет-то отвратительно, то есть писать не умеет, а говорит как?
Дурости. Самое главное, что дурости.
Свобода слова – великая вещь.
Это прекрасно, потому что вот можно все.
Да.
Сейчас... да. Давай, сейчас тебе все и расскажут, собственно.
Сейчас я тебе расскажу, да.
Когда все можно говорить, тебе все и расскажут. Не надо никого там заставлять, подсылать оперуполномоченных каких-нибудь,
пытки,
наружку
допросы,
ставить.
Да.
Пусть зачем? Тебе вот только дай Познера.
Ну, а интервью-то они там единомышленники, да?
О, конечно, единомышленники. Я бы даже сказал, у них уверенный резонанс.
Голландский
мы наблюдали сериал. Явление резонанса.
Ага.
Чуть студию не разнесло от такого унисона вообще, чуть
так.
Унисекса.
Угу.
Там вот все прекрасно, интервьюер прекрасен, и ответы замечательные, потому что сразу же вот первая ваша книга, как и последняя.
Я тебе извини, перебью, а? Коварный вопрос задам. Нас с тобой-то хоть не вспоминали, нет?
А вот сейчас смотри-ка ты.
А.
Первая ваша книга, как и последняя, были встречены недружелюбно многими. Но помимо того, что вы бездарь и графоман, сказали, что вы украли тему последнего романа. Главное обвинение, что вы ненавидите русских, что вы русофоб. Как вы думаете, почему это так? Что раздражает так называемых патриотов? Дальше Познер, тут это вот расшифровки, к сожалению, нет, но я все помню, сказал, что ну, я мог бы перечислить имена и фамилии, но не буду, потому что это лишено смысла. Это как раз мы.
Здраво, да, молодец. А ты видел, где, чтобы ее где-то называли русофобкой и говорили, что она ненавидит русских? Я такого чего-то не припомню.
Это...
Гражданин Познер, мы не называли ее русофобкой и не говорили, что она ненавидит русских.
Да это вообще, по-моему, из всех, кто делал хоть сколько-нибудь развернутые обзоры на это произведение, никто такого не говорил. Вот говорили, что Татарна не очень любит. Это было.
Ну, это журналист высокого полета. Умело мазнул.
Мазнул, да. И, конечно, лишено смысла. То есть, есть критики какие... Вот. Я, честно говоря, не удержался у себя в смешном этом самом разборе. Спойлер. Сказал, что вот у вас в книжке все говорят, что книжка херово написана. Она говорит, что вы, я такого никогда не слышала. Все говорят, что я херню написал, но не херово. Да, ну а Гузель, кстати, отвечает, что мне удивительно об этом слышать, потому что мне казалось, что основной фокус введения находится в плоскости исторической. То есть больше говорят об очернении прошлого. Тебе Познер только что это и сказал, что тебя в русофобии обвиняют. То есть явно совершенно в очернении прошлого. Говорит, нет, меня не обвиняют в очернении прошлого. Меня обвиняют в очернении прошлого. Все, молодец. Так внимательно слушает вопросы задающего. Господи, боже мой. Да. Заходят они на территорию памяти моей романы исторической. Поэтому ваш вопрос о русофобии меня поставил в тупик. Наверное, что-то такое есть. Но я получал обвинение в татарофобии. И главная критика в Татарстане была в том, что я не так представляю татарский мир. Вот. Голоса злые, очень громкие, хорошо слышно, но я, находясь внутри процесса, получаю и другие отзывы. То есть, а есть и другое мнение.
Ну, да. Я не татарин. Я с татарским бытом не сильно знаком, но реакцию в интернете про то, как ты изображаешь татарскую традиционную семью, реакцию на это видел, да.
Всем так понравилось.
Прутья веника со свистом рассекают воздух.
С визгом это, рассекают
да,
воздух.
Да, да, да. И это тут же татарская баня.
Ну, Гузель.
Да. Ты молодец.
Да, да. В третьем моем романе «Эшелон на Самарканд» тему национального я не педалирую. Даже более того, я ее практически исключила. Потому что, можно сказать, эшелон – это Ноев ковчег, куда собираются дети всех национальностей. Я специально называю главных героев, мужчин и женщин, только по фамилиям, чтобы не было имен и непонятно, какой они национальности. Роман не национальным.
А по фамилиям непонятно?
Белое и Деев. Может быть, русский, может быть, татарин, кто угодно может быть. Ну, Белое вряд ли татарин, а Деев может быть татарин, теоретически.
Может. А вот какой-нибудь Ахметшин?
Там нет Ахметшина.
Или Аксаков какой-нибудь.
Вот ни такого тоже нету. Роман не о национальном, а о том, как взрослые спасают детей. Неважно, каких они национальностей. Ой, ну, я наблюдал, как там... Я прочитал внимательно всю книжку.
Всю?
Всё. Вот я же разбор делал.
Муки-то принял.
Да. Там 500 страниц. Охренеть легче просто. Слава богу, я очень быстро читаю.
Оттас. Так-так.
За сутки я её прочитал.
Монстр.
Вот. Ну, я, конечно, делал перерыв на сон, но, тем не менее, довольно быстро. Ну, слава богу, это не Лесков, там вчитываться в слог не надо, строго противопоказано там в слог вчитываться, там, наоборот, нужно как можно быстрее информацию почерпывать, о чем там, собственно, и наиболее ударные фразы выписывать. Но, благо, это, опять же, очень несложно, они там буквально на каждой странице десятками эти ударные фразы. Я боюсь, что я все не выписал. Вот это вот да, боюсь. Но только пришлось бы там из 500 страниц 300 выписать. Вот в чем вся проблема.
То есть, и сейчас едобную мишень это...
Не, у нее мастерство-то серьезно выросло с тех пор. То есть, она там и сейчас свободную мишень...
Съедобную.
Да, оно там нарастает вообще. Со вспученной грудью и сейчас едобную мишень. Там очень сильно мощь усилилась прям конкретно. Она не останавливается. Нашу Гузель так просто не остановишь.
Так-так.
Как там спасают детей, это же просто вот видно, что человек, опять же, глубоко в исторической фактуре. Угу. Глубоко. Галина Юзефович прямо написала в своем отзыве, что поражает великолепием эта проза. Поражает великолепием.
А это Юзефович, она сама-то писать умеет?
Нет? Я даже не знаю. Я ее только видел какие-то журналистские отзывы. Пишет она грамотно. Заметно грамотнее, чем Гузель. И в смысле владения русским языком.
Я могу понять, когда это абсолютно безграмотные люди что-то там нахваливают. Если человек владеет словом, он вот это вот хвалить может либо за деньги, либо из неких идейных соображений. Как высеры Солженицына, например, там приравнивать к литературе какой-нибудь, так и это.
А может быть, у него деньги и идейные вместе идут. Само это же запросто может быть.
Да, само собой.
Да, так вот, детей там спасают шедеврально. Собрали, значит, сказание. Детей, конкретно из Казанского как это так назвал, интересно, детприемника. То есть, вот такого учреждения просто не существовало, в принципе. Там были и вакапункты. Это вот было, да. Надо вот по этому поводу Григория Цыденкова, который специально занимался голодом в Поволжье,
ну, в целом, обильно. В целом детей надо держать отдельно от взрослых.
Ну, естественно, там специальные пункты. Вот. И вот, пожалуйста, собрали. Части детей, лежачие дистрофики, которые уже все при смерти, их тоже забрали.
Молодец.
То есть нужно понимать, что значит людям здоровым, которых еще можно спасти, места не хватит. Но их тоже нужно забрать, потому что красноармеец Деев железнодорожный страшно добрый. Вот. Нужно забрать их и, что самое главное, детей пешком, голодных детей в дребезги, пешком погнали до вокзала. 2 часа, как написали.
Лежачих тоже?
Не, ну, лежачих на тележке отвезли.
А вот они
может... же не могут ходить.
А вот они, может, заразные эти самые лежачие, нормально их со здоровыми возить? Нормально.
Спасать же.
Да, да.
Надо же спасать.
Да.
Вот поезд... Красноармеец Деев мобилизовал сам. Ну. Один вагон оттуда, другой отсюда. Откуда-то, значит, украл походную кухню железнодорожную. И лазарет организовал, внимание, в еще царского времени железнодорожной церкви. Такие были.
А так-то большевики всех хотели отпустить без кухни, без лазарета, без ничего.
А да? Ему просто сказали, там буквально даже не абзац, предложение. Быстро собирай поезд, нужно детей спасать. Он такой-то. И... мобилизовал поезд немедленно. Пассажирские вагоны, как описано, засраны все до скотского состояния, как свинарник просто. Ну, там понятно.
А они пассажирские, в смысле, теплушки или пассажирские?
Что-то типа плацкарта там такое. Вот. Короче говоря, вот, пожалуйста, 2 часа детей загоняют, дети никакие, 2 часа идут в выданных им внимание. Там дети-то вот буквально от такого состояния до вот такого. Так как у них нет обуви почти ни у кого, собрали сапогов из академии кавалерийской. Они во взрослых сапогах 2 часа кого-то пилили.
А сама-то пробовала когда-нибудь ходить в обуви на размер хотя бы больше?
А, и, кстати,
или на 10
в сапоге без носка и без портянки давай на 5 размеров больше одень и 2 часа погуляй куда-нибудь. Даже не будучи голодной, просто погуляй. Так вот, после этого их даже не помыли. Их просто так всех загнали в поезд в своей собственной одежке, понятно, завшивленные, не побрили, не помыли, ничего. Просто в поезд езжайте на Самарканд. Вот это я понимаю, накал спасения. Ну, господи, давайте просто засекать время. Там через 2 суток будет эпидемия или через 3. Причем эпидемия не среди детей, а среди всех вообще, кто в поезде есть, включая вас, комиссаров тупорылых.
Вши кусать будут и вас.
Конечно, вшам пофигу. Угу. Это же не там, может быть, только специальные комиссарские вши есть, которые
белых
не кусают всех остальных, да. Только комиссаров и белых. Все. Но нет, пожалуйста, вот. Ну, опять же, вот у нас есть яркий пример живого журнала Григория Цыденкова. Там тоже был поезд на Самарканд, только из Самары. Угу. Это был специально оборудованный санитарный поезд номерной, со специальным номером санитарный поезд, с медперсоналом, который был внутрь вставлен, с запасом медикаментов, чего тут нету, с запасом продовольствия, чего опять же тут нету. Так там и то, из 424 детей померло 37 и одна нянечка.
Это много.
Вот, но меньше 10%, но все равно.
Это много.
А тут бы умерли все, кроме кочегара, который от них находится просто изолированно.
Зачем она это пишет? Я вот понять не могу. Тебе что, документов нет, что ли? Или ты не понимаешь, на что похожа человеческая трагедия? Зачем вот эту херню придумывать, блин? Ну, понятно, большевиков обосрать, это понятно, да.
При том, что совершенно железно, на 100% она ЖЖ Григория Цыденкова читала.
Конечно.
Она говорит, что все документы, которые опубликованы в сети, это не предмет авторского права, поэтому чего вы мне тут графоманию, в смысле, плагиат предъявляете? Конечно, не объект авторского права, но мы же видим, откуда эти документы взяла. Вот просто это невооруженным глазом видно. Я давно читаю ЖЖ Григория Цыденкова, года с 2015-го, наверное. Я буквально дословно узнаю клички детей, угу, которые оттуда взяты однозначно совершенно. Потом у тебя список использованных источников есть. Там фильмы, которые Григорий Цыденков приводит, даже в порядке, в том же самом, что в ЖЖ указаны, они у тебя точно так же указаны. Один моментик, этих фильмов физически не существует. Он их привел в том смысле, что есть упоминания таких фильмов. Но ленты не сохранились, их невозможно посмотреть. Но, однако, это на голубом глазу рассказывает, что она, конечно, все посмотрела.
Побольше цинизма, Гузель. Да. Людям это нравится.
Я, конечно, не знаю, может, она их нашла где-то, в отличие от Григория. Вот Григорий не смог, но она нашла.
Все видела, да.
Да. Там неправильное описание архивных дел. Короче говоря, вот это вот. Но, заметьте, оно неправильное, но все взято четко, совершенно в том порядке, как у Григория, так и у нее. Она однозначно читала ЖЖ. И однозначно она читала его замечательный пост, по-моему, 16-го года, побывать в шкуре оперуполномоченного.
Я бы сказал,
по делам тех самых.
Несовершеннолетних. Я бы сказал, что она попользовалась. Не просто читала, а попользовалась. Да.
Вот. Но там вот все это описано, понимаешь, там поезд из Москвы имени Луначарского, вот так и назывался, с номером. Угу. Медперсонал, еда, баня, санобработка, одежду всю к чертовой матери просто, ну, только чтобы ее вообще около поезда не было. Всех брить налысо.
Ну, кратко для дураков, да, вы это, если имеете хоть какое-то там минимальное представление об этих тяготах и лишениях, на людях живут вши. Вши переносят тиф. Вылечить его в те времена
очень трудно.
Было очень непросто. Методы борьбы с завшивленностью примитивные. Первонаперво тебя бреют наголо. Можно помыть керосином. Это способствует, чтобы и гниды передохли. Одежду всю снимают. Одежду надо либо в прожарку.
Либо сжечь к черту.
Либо сжечь к чертовой матери. И все. Никаких других способов нет. И это известно абсолютно всем. И как только какое-то массовое скопление людей, общежитие, казарма, поезд или еще что-то там, вы все умрете. Это абсолютно без вариантов. И все знают, что надо делать. Ничего другого делать просто нельзя. Пожалуйста.
Но это яркий пример, как можно, как это, чтобы еще драматичнее было.
Да, да. Вот тупорылые большевики. Они все ехали умирать от тифа. Большевики ждали, когда же их вот эти вши покусают, чтобы вместе с детьми сдохнуть.
Блин. Вот, да. Ну и опять же вопрос в том, что если у вас голодные дети, помирающие, вот, или там на грани уже к конкретным уже изменениям организма дистрофическим. А зачем вы их везете, если у вас жратвы с собой нет и медикаментов? Ну просто какая разница? Они умрут также в Казани или в поезде. Вам не все же равно, где они умрут. Зачем вам поезд-то? Чтобы они все в поезде сдохли? Ну, по-другому-то не будет. Если у вас нет еды, а там пораженные голодом люди, а особенно дети, они совершенно точно умрут.
Ну, это, скорее всего, это демонстрация зверства большевиков. Ну, то это... есть тут должно искусно сочетаться. Понимаешь, с одной стороны, эти большевики спасают детей, но в то же время они всех хотят убить. Такова большевистская
сущность. Это для препон, понимаешь? Потому что есть там, конечно, приличные люди, потому что Идеев, в общем-то, приличный человек.
Я надеюсь, не большевик.
Большевик, конечно.
Да что ж
такое. Он ветеран гражданской красноармейской.
Да что ж такое, блин.
Вот. Причем там выходит, судя по всему, что это его комиссар Белая, которая вместе с ним путешествует, но она его заметно старше. По книге заметно так прямо и сказано, что она, конечно, не в матери ему годится, но точно в старшие сестры. Вот. Потом выясняется, что это самая тетя, которая его заметно старше. Насколько она его может быть заметна? Лет на 5, как хотя бы. Вот оказывается, что она еще в 18-м году пребывала в приюте для несовершеннолетних при монастыре.
В качестве беспризорной там или кого?
Ну, в смысле, в качестве сироты.
Ребенком, да.
Вот. Ну, то есть, видимо, ей было 17 лет в это время.
Да.
А Деев в 18-м году воевал под Казанью, и он младше. Ему сколько? 13 было? Мне интересно. То есть, у нее там с арифметикой внутри своего повествования мощь нечеловеческая. Ну и, конечно, комиссар Белая влюбилась в портрет цесаревича Алексея Романова, который висел при пекарне у монастыря.
Сильно.
Она не знала, кто это. Я когда-то прочитал,
что... У тебя фотка женщины есть? Есть. Это же Ломоносов. Ну и что? А мне нравится.
Да. Как в «Осторожно, модерн». Помнишь, была передача, там, когда у прапорщика Задова от употребления непроверенных препаратов сиськи выросли. Ему комбат... А потом, когда отпустила, сиськи отвалились. Ему комбат только в исполнении роста говорил. Жаль, а девкой краше был.
Так-так.
Да. Так вот, интересно, она как-то умудрилась... Кто-нибудь в России в это время не знал имени, фамилии, отчества единственного наследника престола? Как это вообще физически она себе представляет?
То есть, надо понимать, она даже не поинтересовалась, кто это такой.
Да. А как это можно не поинтересоваться? Не нужно было интересоваться. Все, кто умел разговаривать и слушать, то есть был в адекватном возрасте, она уже в адекватном, точно знали, кто это. Потому что это на каждом углу, в каждой газете было написано, кто у нас будет следующий император. Потому что он же был единственный. Вариантов-то не было никаких. Вот у вас есть Леша Романов, который будет Леша Второй. Все. Как можно не знать? Невозможно. Физически вообще. Но тем не менее, вот, пожалуйста. Да. Ну и, конечно, нужны препоны. Препоны нужны обязательно. Просто почему Гусели не положила в поезд еды? Потому что еду же нужно добывать по дороге. Угу. А ее негде добывать, потому что поезд просто отправили, не озаботившись пунктами выдачи питания на эвакопунктах по пути.
Ну, мы в Зулейке все это уже видели, да.
Правда, сразу тебе должен заметить, по поводу Зулейки огромный прогресс. Потому что поезд на Красноярск 800 человек, выжило 30. Угу. А тут поезд на Самарканд из 500 умерло всего 103 человека.
Немного. Что-то засбоило.
Засбоила гузилька-то, засбоила. Должны были, я думал, там все умрут вообще.
Конечно, просто трое все должны приехать.
Да.
Хотя бы пятеро там, ладно.
Да, да. Ну, собственно говоря, кочегар, машинист, да. Белая Деев и какой-нибудь один ребенок. Да. Желательно аутист. Там как раз не подорвали по пути аутист дегенерата. И он потом бредил часть книжки внутренним монологом. Там, правда, еще Белая бредила, и Деев бредил, но там вообще богато.
И Гузель бредила.
И Гузель бредила от первой страницы до последней. Конца. Так точно. Нужны препоны, нужно добывать еду. Где ее добывать? Так только у чекистов, у ГПУшников. Опять же, я не знаю, чекистов или ГПУшников, потому что Гузель поместил повествование в 1923 год.
А ГПУ?
ГПУ как раз появилось в 1923 году. Одна проблема. В 1923 году не было ни одного ивака эшелона никуда, потому что голод кончился в 1922. Вот такой есть момент. В 23-м обратно вывозили. Это да, обратно вывозили. Откуда там? Отовсюду, короче говоря. Угу. Поэтому я не знаю, это ЧК или ГПУ. Но если 23-й год, то, наверное, все-таки уже ГПУ. ГПУ – это... Это... Знаешь, вот когда я уверен, будет кино, только Мадянов может сыграть.
Само собой.
Только Мадянов.
Да,
вот
да,
это
да.
Проверенный актер невиданного дарования, который сможет сыграть.
А я задам. ГПУ – это главное политическое управление.
Да.
Я правильно понимаю? Да. А это оно вот этим занимается? Не МВД, нет?
Или в ГПУ это единственное место, где в принципе можно достать еды, потому что ГПУшники у всех все отнимают. Или знают, у кого можно еще отнять. Ну там, понятно же, есть некие кулаки, у которых почему-то есть еда. Почему-то. Вот.
Но они же кулаки.
И ГПУшники,
справные хозяева.
И ГПУшники точно знают, у кого можно отнять. Или уже отняли, поэтому еду можно достать только у ГПУшников. ГПУшники всегда бухие. В обязательном порядке, причем до состояния, когда уже все просто. Там есть шикарная сцена, когда главный ГПУшник выходит на балкон ночью. Они ночью, конечно же, бухают. Причем бухают в помещении, которое они превратили просто в хлев. Там перевернута вся мебель, раскиданы вообще все документы и бумаги. Ну, нафиг это там.
Как это у большевиков?
Заполнять какие-то бумаги.
Да, да, да.
При этом ночью под этот экспроприированный купеческий особняк причаливает телега, наполненная людьми, связанными в исподнем. И вот ГПУшник, повторяюсь, бухой в жопу. Он перегибается через перила балкона и блюет на них.
На них.
На них, конечно же. Потом вставляет в себе в рот револьвер и пытается стрельнуть. То никак, патроны кончились, он все по мухам расстрелял. Они стреляли по мухам, внимание, которые были распяты на дверном косяке булавками. Мухи. И бухие в жопу ГПУшники их всех расстреляли.
Меткие.
Очень меткие. Пьяные и меткие. Ну, и один там его, этого Деева, опознав в нем сослуживца, поцеловал с языком.
Так и написано?
Да там не так написано. Там целый абзац написано, как изнутри Деева распирало что-то склизкое, горячее, забираясь в гортань. Гузель. Ух ты. Ты представляешь себе, какой длины нужно язык иметь, чтобы что-то склизкое и горячее залезло в гортань? Может, он его не целовал?
Чем-то склизким и горячим.
Да.
Может, это техника глубокая глотка была?
В исполнении, в понимании Гузели.
ГПУ.
ГПУ. ГПУ.
От Гузели Яхиной.
Господи. Вот. Ну, опознав сослуживца бывшего по казанской эпопее.
По языку.
По языку, да. Свой. Дали жратвы. ГПУшники, все нормально. И медикаментов.
Откуда это? В глотку, блин, что это такое?
Ну, вот эти говорю, там абзац описано, как дейвы лобзали с языком прямо в гортань, понимаешь?
Гузель, вы знаете, где гортань расположена и какой длины должен быть язык?
Как у жирафа.
Да, 60 сантиметров, да. Это до желудка достать.
Да, это достать. Причем с любой стороны. Да, причем, конечно, описание этого самого экзамена, в смысле, кого знаешь, где служил, чей друг,
под кем ходишь,
под кем ходишь,
с кем бегаешь,
кто тебе рад, да, это просто прекрасно. Так я, говорит, отсюда из-под Казани, это в Свияжске все, в Свияжске все происходит, где были тяжелые бои с капелевцами. Здесь какая часть? Вторая пешая, сообщает ветеран Деев.
Это имеется в виду пехотная.
Написано. Какая часть? Знак вопроса. Вторая пешая. Точка. Вот так вот.
Противоположность конной.
Ну, это первая конная и вторая пешая. Третья ракоходная.
Да, да.
Вот, как известно. Ну, в общем, кошмар. Как это так? Это? И ветераны ГПУшники тоже это съели, вторую пешую.
Конечно, да.
После чего это командующий там правым берегом Славин, хотя на самом деле фамилия его Славен, Юдин, уже почивший к тому времени, Ян Андреевич, ну и, короче говоря, какая-то ахинея, зачем ты это пишешь? И да, Казани не от капеля освобождали, хотя капель уже в это время в Симбирске был, он тоже караул, причем генерал, он был полковник, ну пофиг уже, правда, это так же историческая разница, правда.
Да, да.
Капель какой-то, контрреволюция
одна,
да. Ну а дальше что? Дальше опять у них еда начинает кончаться, они доезжают до сыпного пункта, где собирается продовольственный налог. А раньше тут была продразверстка. На том же самом сыпном пункте, где-то в лесу, это все обнесено чистоколом. К чистоколу прибиты коровьи черепа.
Странно, что не человечьи.
Вот очень странно. Но все равно, понимаешь, это ярко символизирует коммунистический сыпной пункт. Там какие-то коровьи черепа прибиты в лесу, да, на тупиковом пути. Вот. Ух, там какой-то монголоид с железной рукой, с когтями в качестве протеза, всем рулит. Какие-то там люди с замотанными по глаза вот так вот лицами, и тут же обосравшиеся от страха местные крестьяне отдают им еду. Причем зерно ссыпают на землю в октябре.
Ну, после хранения зерна в могилах уже трудно чем-то удивиться. Ну, молодец.
Просто
молодец.
Вопрос, да. Нахрена ссыпать зерно на землю в октябре? Какой смысл?
Ну, потому что большевики тупые, блин. Вот они.
Не, ну тупые. Там же написано, что они все загоняют налево, что только могут сотрудники сыпного пункта. Так вам же будет нечего загнать.
Тут вопрос, а зачем загонять? Берите с крестьян какую-то долю, я не знаю.
Нет, деньги написано, берите, нет, написано, что они сами.
А зачем заставлять?
На черном рынке. Потому что так положено.
Зачем? В чем смысл, не понимаю.
Я сразу. Конечно, а самое главное, что если вы ссыпаете это на землю, оно сгниет. Точка.
Так точно.
Причем с чемпионской скоростью. Причем рядом описаны амбары. Почему вы не можете крестьян заставить, если уж вы такие звери,
да,
самим разгрузить все в амбар? Ну вот крестьянин приехал, обосравшийся от страха, который, да, запуган просто до состояния скота. Так ты ему говоришь: отнеси в амбар, дорогой. Нет, на землю. Так ужаснее. Потом Деев, который, прошу прощения, там с мандатом из Москвы на эвакуацию, это вообще-то государственный чиновник, который приезжает к другим государственным чиновникам. Так его там чуть не завалили. Не завалили его просто чудом.
Ну, большевики всегда себя так ведут.
Ну, короче говоря, вот все, вот так вот, вот такое вот все. Я не буду целиком пересказывать это все, потому что, опять же, это вот кому интересно.
Ссылка под роликом.
Там много такого. Это вот просто ярко показать, какие коммунисты, как они спасают людей, и спасают их на самом деле в итоге только белогвардейцы, белоказаки и басмачи.
Ну, конечно.
Это эти приличные.
А кто еще?
Эти приличные.
Ну, по сравнению с большевиками, по-моему, и людоеды гораздо добрее.
Ну, по крайней мере, ну, они дикие просто, поэтому люди едят, а большевики,
да, потому что. А так добрые.
Да, а так в целом добрые. Вот Познер дальше сообщает: я много читал, люблю читать. Но есть немного книг, в которых такие сцены описаны, что мне трудно было читать.
Это кто, Познер?
Да. Вот одна из них ваша. Мне любопытно, когда вы это пишете, тут нужно было сказать, как вы это придумываете. Он спросил, что вы ощущаете. Что перед вашим мысленным взором происходит? Ну, давайте догадаемся, что происходит. Язык 30 сантиметров в гортань упирается.
Это же интересно, она когда-нибудь целовалась, нет? Что-то тут очень странное. Не отпускает меня это.
Вот мне тоже. И ты еще с прошлого какого-то раза, то есть Зулейки конкретно, у меня вопрос об отношении с мужчинским полом противоположным. Что как-то у тебя очень сложно все.
Угу.
Вы говорите о страшном, говорит нам Гузель. Я слышу очень разные отзывы о книге. Есть люди, которые говорят, что это комфортная сказка для тех, кто хочет примириться с прошлым. Комфортная сказка для тех, кто хочет примириться. А есть те, которые говорят, что это необыкновенно страшно, я не могу читать. Вот. И дальше, конечно, Познер замечательно говорит. Лев Толстой писал Леониду Андрееву: если можете писать, не пишите. У вас это как? Вы разделяете точку зрения? Это то, что требует выхода? Говорит, ну, получилось так с третьим романом, что я бы не то, что хотела писать о голоде, не планировала. Но когда начала читать документы, просто услышала, как это кричит. Это были люди, жившие 100 лет назад. Нет, Гузель, это человек, который живет прямо сейчас в Самаре, зовут его Григорий Цыденков. Ты просто у него нашла в нескольких частях набросок сценария, где все написано.
Угу.
Там вплоть до структуры сюжета списано. Но только единственное, что там у него есть некая вводная часть, которая в Москве начинается, где отдают приказ о формировании эшелона, и там все как бы сделано по уму. Ну, ты сделал некоторый монтаж.
Побольше цинизма, Гузель.
Некоторый монтаж. Ну, это же, понимаешь, когда уже готовая канва есть, по ней писать просто гораздо легче.
Я это, вот извини, перебью, отвлекусь. Я маленький еще был. Мне лет 5.
А, извини, пожалуйста. Познер. Доступ к этим материалам открыт? Абсолютно. У меня не было никаких проблем с доступом к ним. Ну, в ЖЖ это всех пускают.
Конечно.
Конечно. Да, какой доступ?
Я помню, маленький был и пошел в кино. Это было в городе Кировоград. Нынче.
Кропивницкий.
Кропивницкий? Да. Пошел в кино. Там шел художественный фильм «Ташкент. Город хлебный».
Да.
Я мальчонка впечатлительный был. Там ряд сцен у меня до сих пор перед глазами стоит. Настолько чудовищное кино про детей, которые от голода бежали на юг. Хорошее советское кино. Беспризорники там, блин. Ну, в Советском Союзе про беспризорников только про секс не касались. В общем-то, это как-то
там книжка было, была, да. Александра Неверова.
У меня есть. Да.
Она, собственно, как раз 23-го года.
Да, рекомендую, в интернетах тоже есть. Называется «Ташкент. Город хлебный». Почитайте. Там без всяких экивоков, на что это похоже, когда там мама ребенка отправляет, давай-ка ты дуй, может, нам что привезешь. Страшно было. Это бред какой-то.
Ну, понимаешь, тут бред-то еще в том, что из Казани в Самарканд никогда поезда не ездили. То есть, вообще.
Ну, это мелочи как-то.
Один раз, ровно один раз, опять же, Цыденков нашел, есть для них Самара. Один раз.
Ага.
Из Казани изредка в Ташкент направляли. Изредка, потому что прямой дороги не было до Ташкента. Какой смысл отправлять в Ташкент, когда можно отправить, например, в Питер или в Москву?
Да.
По прямой дороге. Да. А почему так мало произведений о голоде? Как вы думаете? И Гузель отвечает: для меня совершенно непонятно. Такие жертвы, такие последствия. Это и умершие от голода беспризорники, которые миллионами бродили по стране. Венерические болезни, наркомания, преступность. И так мало книг об этом. Ну, вот давайте-ка, вот, значит, мало. Это, значит, мало читали, видимо. Потому что у нас в 20-е годы по этому поводу только ленивый не написал. Вот почему вы не вспомните «Ташкент. Город хлебный»?
Да.
Потому что до ужаса пугающий сюжет у вас получится по поводу эвакуации. Не может быть, чтобы человек про такое не знал 44 года, про такую книжку.
Я
вот
повторюсь.
Кнута Гамсуна она помнит голод? А Неверова вот как отрезала?
Это ж по ней большевики какие-то писали. Зачем это читать? Не знаю. Я повторюсь, это была книга, и это было кино.
Да.
Я его смотрел просто с ужасом, будучи маленьким, с ужасом вообще, что с ребенком происходит там в этих угольных ящиках под вагоном, блин, кошмар. И что-то от меня прятали, по всей видимости, не знаю. Я, кстати, вот в городе Санкт-Петербурге я достаточно долго жил в коммунальной квартире из 20 комнат. По адресу улица Старорусская, дом 5/3. Вот у нас там была такая баба Дуся, которая в 24-м году пешком из Поволжья пришла, пешком, которая рассказывала про голод, как там что было и почему, собственно, и пришла-то. что не сильно хорошо в Поволжье жить-то было. И я что-то даже вспомнить не могу, чтобы что-то от кого-то прятали.
Я не знаю, это главное. В смысле мало книжек. Почему мало? По-моему, не скажу, что очень много, но вполне достаточно. Там Познер говорит, что он говорит про лагеря-то как много написали.
Сколько? Ну, хотелось бы узнать.
Шаламов, Солженицын, это же достаточно
боже.
Вполне себе.
О, боже,
понятно,
да.
Кому он имеет в виду. Про лагерь, да, как да, сильно да. Говорит, написано, а про голод слабо. Это потому, что, дорогой товарищ Познер, Солженицын и Шаламов не писали про голод по Волжье. Если бы они написали, вы бы, конечно, вспомнили.
Да.
Конечно,
да,
вы
да.
бы вспомнили.
Вашими Шаламовыми и Солженицынами еще толком никто не занимался, дабы, так сказать, разложить, что это такое было на самом деле. Мы там только краешком коснулись про последний бой майора Пугачева.
Не, мы про Шаламова мы тут целую передачу написали у тебя тут с Реми Майснером.
Ложь на лжи.
Вранье.
То, что ты художественный талант, вовсе не говорит о том, что ты
врать не можешь.
Правду. Никакой правды там нет.
Да. Вот тоже замечательно, говорит, вот Познер. Когда вы знакомились с документами о голоде, у вас не возникло вопроса, почему мы так мало об этом знаем? У вас есть дети? Да, моей дочери 16. В учебниках вот пишут о том, что американцы спасли нашу страну или нет. И, может, и не спасли, но Ленин говорил, что мы на грани. И дальше отвечает Ехина. Я не заглядываю дочке в учебник. Не знаю, что там есть. Скажу только, что мы в школе об этом говорили. Я училась в старших классах в ранние 90-е, ну, она моя ровесница. Все советские учебники были сложены в библиотеке, а мы занимались просто с преподавателями. Они сами придумали программу и рассказали нам то, что считали нужным. То есть, она не только к дочке в учебники не заглядывала, но и в свои учебники она не заглядывала. И вот все, что я знаю в истории, я получил в этих уроках. То есть, молодец, Гузель. Молодец. Ей какую-то херню рассказали просто так, пока учебники пылились в библиотеке, и она до сих пор это помнит.
Ну, я помню, я застал несколько другое. То есть, я когда
учил... еще извини, пожалуйста, это очень важно. Тут в расшифровке нет, но начало 90-х, когда началось, говорит, это было изумительное время.
Да.
Изумительное, вдумайтесь.
Да, да, да. Я помню, я застал совсем другое. То есть, когда меня учили коммунистические педагоги, и хорошо учили, и хорошо воспитывали. А потом внезапно пришла перестройка, и отдельные вчерашние коммунистические преподаватели вдруг мне такую херь нести стали. Оказывается, все было не так. Дима, представляешь, я уже был достаточно взрослый, там, в пределах 30 лет. Я впал в глубочайшее недоумение. Ты знаешь, ты же вчера мне говорила вот прямо противоположное. А сегодня ты мне лжешь, вот просто все вот перевернув. Я не знаю, это что за разновидность мозгового вируса людей поразила, но ты это, ты же верно всему этому служила. Ты же нас учила поколениями вот таким вот вещам, а теперь ты мне врешь. И оказывается, вот эта вот херь, которую печатают в журнале «Огонек», оказывается, это правда. Это вот тебе эти педагоги рассказывали.
А, конечно.
Стрелять даже и можешь... вешать надо, в общем.
Если педагоги только что отложили советские учебники, они какие взяли? Они взяли журнал «Огонек», «Новый мэр», литературную газету. Мы все помним, что в эти изумительные несколько лет писали. И что, кстати, происходило помимо журнала «Огонек» вокруг.
Да, да, да.
Там, когда стреляли из танковых пушек по парламенту и из пулеметов по людям, это тоже было, наверное, изумительно. Такой у меня вопрос.
Да, прекрасно было все. Да. Я, кстати, всем, кто это молодой и в те времена не жил или был в неразумном возрасте, я настоятельно рекомендую почитать журнал «Огонек» 90-х годов.
Ну,
там, начиная с конца 80-х, 90-х. Почитайте. Просто вот ради энтомологического интереса, какую блевотину там печатали и как в эту блевотину свято верь, свято просто, вот безоговорочно, никаких фактов, никаких доказательств, никаких документов, какая-то безумная ахинея, все так и было, блин.
Вот. Это вместо учебников.
Да, вместо учебников.
По-вашему, голод 21-22 годов, по-другому, голодомор, спрашивает Познер, был преднамеренным? Я не историк. И мое мнение литератора, что это не могло быть преднамеренным. Это было бесчеловечно, и так быть не могло. Вот теперь логика, следи внимательно. Первое утверждение. Ну, первое вводное. Я не историк, но мнение имею. Угу. Это важно. Дальше. Считаю, что это не могло быть преднамеренным. Это бесчеловечно, и такого быть не могло. Первый тезис. И второй. Это преступление советской власти. Твою-то мать, а. Но это или намеренно, и тогда это преступление, или это не намеренно, и тогда это не преступление. Как у тебя в голове-то вот эти вот, вот все вместе-то сходится? У меня вот не сходится. Я не понимаю, как это может быть. Если это не намеренно, то это не преступление. А ты говоришь, что не намеренно, а потом сразу утверждаешь, что это преступление.
Ну, возможно, она имела в виду, что это настолько бесчеловечно, что такое могли устроить только большевики. Очевидно, это имеется.
Она дальше расшифровывает. Голос случился на фоне многих ошибок. Но это, еще раз говорю, или ошибки, или это преступление. Ну, дальше. Наложилась погодная ситуация и гражданская война. Таким образом, сложились многие факторы, и ответственность за это лежит на правительстве. Засуха.
Засуха на правительстве лежит.
Да? Видимо.
И гражданская война на большевиках.
Да? Видимо. Такие были там у вас, кстати говоря, в Поволжье, они прибогато покуролесили, белочехи такие, которые находились под прямым контролем французского генерального штаба, которые начали в горячем виде вооруженное противостояние большевистскому правительству. С этого, опять же, в горячем виде началась гражданская война. Вы про такое совсем не слышали, дорогая Гузель?
А зачем ей слушать вообще? Она же без учебников училась.
Ну да.
Ей все рассказали, как было.
Да, появились большевики, а значит, тут же гражданская война.
Да, да.
Это же неразрывно вместе.
Очевидно совершенно, да.
Да. И дальше Познер включается. Но ведь были бунты, и их жестоко подавляли.
Ну, а что имеется в виду?
Как что? Тут, опять же, недорасшифровано, а я все слышал и хорошо помню в этом интервью. Говорит, ну там Тухачевский, которого героем считают, и притом крестьян травил.
Это же брехня.
Это не просто брехня. Это брехня настолько давным-давно разоблаченная, что уже даже неинтересно. Во-первых, не крестьян, а вооруженную армию бандитов под руководством атамана Антонова. Вооруженную, организованную, высокомобильную, которая сражается на знакомой ей очень хорошо знакомой территории. Это не просто крестьяне. Это именно бандиты, которые вытворяли такое, что вот если бы вы, дорогой Познер, с вашим еврейским происхождением попались бы им в руки, вот я бы на вас посмотрел. Они таких, как вы, очень любили по-всякому разному. Это так, знаете, чуть-чуть лучше, чем зондеркоманда СС какая-то. Вот. Так что вы это, когда говорите про крестьян, вы аккуратнее, у вас в конце концов голос крови, может быть, хоть какой-то иногда взывает. А дальше их не травили, и притом по ним стреляли газовыми снарядами, выпустив их калибра 3 дюйма, выпустив их 52, 55 и 16, 3 стрельбы было, причем они все были на основе хлорпикрина, это был слезозначивый газ, им отравить кого-то насмерть просто невозможно.
Сейчас такими демонстрации разгоняют на цивилизованном Западе.
Да.
Состав несколько другой, но эффект такой же.
А еще тренируют солдатиков, да, на химическую атаку.
Нас им тренировали.
Вот. Да.
В химпалатках.
Точно. Засовывай башку и дыши. Если не успеешь противогаз натянуть. Газмаску. Вот. И да. Ни одного вообще зафиксированного смертельного случая от хлорпикрина, который в лесу, самое главное, в лесу очень непростая роза ветров, и создать полную газовую атмосферу невероятно трудно. Там, короче, 50 снарядов не хватит, 3-дюймовых. А газобаллонным методом в лесу вообще бесполезно работать, скорее всего, будет.
Угу.
Поэтому вот выстрелили там, сколько там получается, 55-50, это получается 105 плюс 15. Ну, короче, меньше 130 снарядов выстрелили.
Угу.
И все, что им прислали, 2000 снарядов, сдали обратно на склады.
Ну, как это говорят в известном произведении, поздравляем с аврамши.
Ну, хоть бы поинтересовался бы, хоть чем-нибудь бы просто поинтересовался.
Это не трудно, да. Не надо пересказывать басни.
Просто, ну, во-первых, начнем с того, что вот кто-кто применял по-настоящему и прит, и прочие удушливые газы, это интервенты против большевиков. Вот они их применяли, потому что они это замечательно привыкли делать на фронтах Первой мировой.
Да.
Еще конвенция не вышла, которая запрещала удушливые газы, поэтому все с удовольствием их друг другу пытались применить. Вот.
Далее. Крестьянские восстания. Да. И что? А вы про что, собственно говоря? Восстание было против чего? Хотелось бы узнать. И что в ходе восстания происходило, и какие цели перед собой ставили восставшие, какими методами пользовались, каковы результаты. Мне интересно просто. Это вот как сейчас. Давайте, возьмите оружие, идите валить ментов, например. Я посмотрю, что с вашим восстанием сейчас будет. Хлорпикрином вы тут не отделаетесь.
Хотя, возможно, да. Попробуйте.
Да, все будет гораздо интереснее.
Возможно, хлорпикрином-то попробуйте. Да. Возможно. Есть такие шансы, что вы там какое-нибудь помещение засядете, и вам туда шашечку-то подбросят.
Мы регулярно наблюдаем репортажи с Кавказа, где засевшие в доме, вот восставшие, они засели в доме, отстреливаются и отказываются сдаваться. Ну вот, результат всегда один. Приезжает танк и лупит прямой наводкой в этот дом. Как это у них называется? Склад.
Сложить.
Дом. Да.
Спасибо. Чай не заканчивается после бесконечной чая. Спасибо.
Минуточку. Да, если вас не затруднит. И что за восстание это было? Против чего оно? Было бы интересно. Как ты себе это? Ну, вот поскольку все это всегда звучит в отрыве от трезвого рассудка.
От реальности-то.
Да, давайте это. Ну, вы вспомните, откуда продразверстка-то взялась. Для многих это, кстати, серьезнейшее открытие, что продразверстка была при царе.
16-го года.
Да, это не большевики изобрели. А зачем она была царю нужна-то в этой замечательной империи, где такое благорастворение было, и все православно душу в душу жили? Зачем она нужна-то была? А зачем она нужна была большевикам? А какие
и, кстати, белым.
Да,
они
и белым.
Тоже,
да. И какие... А какие последствия бы повлекло отсутствие продразверстки? Ну, все это вот как-то интересно. Но поскольку вы даже советских учебников не видели, которые, кстати, хорошие были, в отличие от вашего говна, который вы теперь в бошки детям заливаете, блин, ну что, неинтересно, нет?
Самое мне другое интересно, что если вы про 23-й год, так уж 2 года продналог. 2 года там нет никакой продразверстки. Собственно, о чем?
Бля, я нервничаю, Александр Александрович. Мне вот непонятно. Если ты работаешь над литературным произведением, то там неплохо, ну, не таблицы, но специальные вещи строить. Вот этот вот муж вот этой, а это дети от них, а вот это двоюродные братья, сестры, вот это датировка, это было тогда-то, тогда-то, вот этому столько лет, вот тому вот столько лет. И тогда не будет, что это белое заметно старше, и вдруг оказывается...
Что ей ему 13.
Да. Ну, что это? Херня. Ты не пробовала? Нет, я понимаю. Это, кстати, отработанные на Западе техники. Есть наставления, как это писать. В общем-то, как это сочетать, что замечать.
У нас то же самое в литучебниках из специального вуза написано.
Я наши просто не читал. Но так это азы профессии, ё-моё. Как ты такую чушь пишешь-то, что у тебя голод начинается тогда, когда он на самом деле закончился? Тут вопрос. Ты вот если читатель, который хоть маломальски подкованный, или как ты. Здесь чушь, здесь чушь, здесь чушь, и здесь чушь. У тебя везде чушь. Чего не коснись, фактической стороны дела кругом чушь. Ты специально это так пишешь? По заданию партии?
Потому что она прямо говорит, что некоторые историки, внимание, некоторые историки говорят, что это придумка, что голод был только в 21-22 году. Голод был с 17 по 23, а может и дальше. Это же было вот большевики, непрерывно голод.
Да, да.
Сразу же.
Да, да. Вот это вот тоже отдельно интересно. Если они собирались строить коммунизм в отдельной, взятой за задницу стране, для этого люди нужны. Они для этого их уничтожали, да? Так надо понимать.
Ну, видимо, да.
А на стройке коммунизма кто поедет? Зомби? Что за чушь? Вот одно исключает другое непрерывно.
Нужен серьезный некромант.
Да, и это как-то уживается в одной башке. Извините, перебью.
Да, и дальше от Познера поступает важный вопрос. А ну, нужно понимать просто, о ком мы говорим, когда мы говорим о Гузель Яхиной. Вы сожалеете об исчезновении вашей родины? Я имею в виду СССР. Дальше с хохотом ответ. Нет. Прямо с веселым, заливистым смехом. Дальше говорит, что я была пламенной пионеркой и любила Владимира Ильича и пионерский галстук и так далее. А позже, когда для нашего поколения наступил подростковый возраст, мы вошли в эпоху бунта, отвержения всех старых идеалов. И то же самое случилось в стране. У меня было невероятное ощущение совпадения моего внутреннего психологического развития и с тем, что происходит в стране. Хочется опять же продолжить. То есть ты стала из ребенка малолетним дебилом и осталась им до сих пор, судя по всему, невзирая на 44 года. Потому что дальше там будет сказано, что вот это было невероятно круто, когда вдруг вся страна делает то же самое, ну то есть, как и подростки. А вот это было такое вдохновенное чувство, а теперь его нет. То есть, я говорю, малолетний дебил остался навсегда в голове.
А что там у тебя было-то, хотелось бы узнать.
Все критикуют старые идеалы, это же бунт, по-новому.
Я в основном видел другое. Я видел, что по всем окраинам идет гражданская война. Везде. Армения, Азербайджан, Таджикистан. Везде гражданская война идет. За кордоном, чисто для справки, осталось 25 миллионов русских. Ты не пробовала поинтересоваться, скольких из них убили из этих русских? Сколько были вынуждены бросить все и бежать? Ну, прикинь, вот в 50 лет взять все, бросить
там. Ну вот мы отличненько знаем нашего друга Олега Двуреченского, например, который вынужден был из Баку бежать в Москву.
Да.
Бежать просто.
Именно так. Все нажитое бросив и убежать, и на новом месте начинать новую жизнь. Ну, расскажи, подруга, как это вообще? Тебя это вдохновляет, да? То есть, вот здесь вот ты рассказываешь, как это омерзительные вот эти преступления, безусловные, советской власти. А бросать людей на растерзание каким-то гнусным нацистским тварям – это нормально, да? Или ты про это не знаешь? И поэтому этого не было. Ну, ты не знаешь просто. Или тебе это неинтересно. Или для тебя вот эта вот ахинея, которая там мудачьё в школе, забросившие учебники, вот эти говно в голову наливали, это гораздо важнее и интереснее. Мы там все отрицали.
Можно было протестовать.
Она протестовала, да. А в это время убивали людей.
Заметьте, а теперь протестовать нельзя. Ты вот эту ахинею пишешь до сих пор.
Да.
Это тебе кто-то мешает, не дает, не издает, может быть.
В это время убивали людей. Женщин, детей, сотнями тысяч на всякий случай. Может, ты и про это не знаешь? Попробуй написать, как на Кавказе, например, было. Гораздо интереснее получится. Я могу понять, гражданская война, интервенция там и все такое 100 лет назад. А сейчас не было никакой гражданской войны. Немцы у ворот не стоят. Никого не было. А вы на ровном месте вот это устроили. Такие, как ты.
А знаешь, почему она не будет про это писать? Позер про это спросил прозорливо. А почему вот вы не пишете про современность? Столько интересных тем есть.
Да.
Она говорит, а это потому, что тебя рано или поздно запишут в чьи-нибудь сторонники.
Надо же. А так тебя в сторонники не запишут? Мы подойдем к этому. Я скажу, чьи они сторонники.
Да. Так-так. Ну, и вот тут резюме такое, что Советский Союз – мифическая страна, которая осталась в прошлом. Я рада, что ее больше нет. Что мы перешли рубеж и живем в другой России.
Ты знаешь, я это вот теряюсь все время, а ты с русским языком-то, он у тебя родной, не родной. Что значит мифическая страна? Она придуманная, что ли? Ну, можно сказать, мифологизированная страна.
Это может
там
быть.
Было не так. Она не мифическая, она настоящая. Она только что была в историческом промежутке.
Ты там даже вчера. Жила.
Да, дура. Ты там родилась и жила. Мифическая страна. Даже здесь ты говорить-то не можешь. Я не говорю уже про то, чтобы писать.
А почему вам не хочется говорить о своем отношении к Сталину? Вы чего-то опасаетесь? Спрашивает Познер. Слушай, по-моему, она все сказала в Зулейке про Сталина, как мне кажется. Ничего не скрывая.
Или она тут должна была запрыгнуть на стол?
А вот сейчас она и запрыгнет. Я могу сказать, я считаю, что Иосиф Сталин был преступником. Он сделал много преступлений. И об этих преступлениях я в книгах рассказываю. Что еще сказать? Преступник, тиран.
Угу.
О как! Дорогая Гозель, преступник. Если вы, может быть, не в курсе.
А вдруг?
Да. А вдруг, может быть, в курсе, а может, не в курсе, я не знаю, я просто предполагаю, судя из прочитанного и услышанного. Преступник – это юридический термин, который можно приделать к человеку после того, как он осужден судом. Если что, Сталина пытались судить по-настоящему, когда были дела против КПСС, специально подготовленные и ангажированные юристы в его действиях состава преступления обнаружено не было, поэтому он не преступник. Тиран, видимо, это единоличный правитель. Докладываю, Иосиф Виссарионович Сталин был единоличным, ну, по крайней мере, с претензиями на верховную власть правителем с 41 по 45 год, точка. Вот.
Ну, тут мое любимое, если это был преступник, то, по всей видимости, и тиран, естественно, который единолично всем руководил, как нетрудно догадаться, то, по всей видимости, под руководством преступника и тирана существовало преступное государство, Советский Союз, в котором происходили вот эти вот, вот эта непрерывная цепь преступлений совершалась против человечности, разумеется.
Монголоиды с железными руками.
Да, 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 да. То есть это вот преступник во главе преступного государства. Это то, что нам гражданин Геббельс, скоро 100 лет будет, как рассказывал. И все наши друзья на Западе утверждают именно вот это. Для особо тупорылых объясняем на пальцах. То есть, если Советский Союз был преступным государством, то, как нетрудно догадаться, результаты Второй мировой войны достигнуты преступным путем. А значит, территориальная целостность Российской Федерации, она незаконная. Это все достигнуто преступными действиями вот этого вот преступника. Мне прикольно, когда такое показывают по Первому каналу национального телевидения.
Да. Да. Под, прошу прощения, вот такой вот вывеской, что у нас принят закон против фальсификации истории с результирующей уголовной ответственностью. Всем пофигу. А это вот что, не фальсификация?
Да.
Вот прямо
да.
Сейчас.
И мне вот даже как-то интересно. Возможно, вы опять-таки, не будучи там юристами, вы в курсе, что Российская Федерация сегодняшняя – это правопреемница Советского Союза. То есть, вы хотите сказать, что мы правопреемники преступного государства? Вы не догадываетесь, что это тоже преступное государство, ну, исходя из ваших слов. Нет? И вот этот вот пересмотр территориальной целостности, который пропагандируется на Первом канале, это вообще к чему? Это с чего одобрение такое?
Если что, опять же, тут немножко дальше нужно пойти. Это все правильно, то, что было сказано, но нужно пойти категорически немножко дальше, потому что международные законы, как известно, по международным имеющим сейчас основу юридическую нормам, международные законы несколько выше национальных. И у нас все мироустройство, которое сейчас есть на планете Земля, держится на ООН, Организации Объединенных Наций. Преступник Сталин является одним из трех инициаторов создания ООН.
Преступной организации, безусловно, преступной.
Вот,
да.
Пожалуйста, и у нас там есть право вето до сих пор. Преступная. Мы можем заблокировать любое решение международного сообщества. Это тоже наследие Иосифа Виссарионовича Сталина. И если нас до сих пор просто в клочья не порвали санкциями, только просто потому, что их ООН не одобряет, потому что там есть мы с нашим правом вето. Ну, но так как это преступник сделал.
Да, да, вы усильте накал, Гузель. И гражданин Познер, вы тоже усильте, потому что это так оставлять нельзя. Нет, это преступная организация, которую организовал преступник, и все должно быть закрыто.
Давно. Конечно. То есть ООН, в принципе, оно не имеет права на существование, потому что как минимум 30% инициаторов его создания – это преступники. Ну, вот Сталин – преступник. Ладно, Черчилль с Рузвельтом – хорошие люди.
Очень хорошие.
Это всего лишь 2/3. А на треть – это преступная организация. Поэтому все, что она там нарешала, не имеет законной силы вообще. Если вы считаете, что он в самом деле преступник, и вы бросаетесь такими словами.
Не, ну, в целом это прикольно, конечно. То вот эти вопли «никто не может быть назван преступником, кроме как по приговору суда».
Презумпция невиновности.
Да, может, следствие прошло, может, суд был. К чему вы это несете вообще?
Действие вашего последнего романа происходит в 23-м году. Книга о том, как один из так называемых поездов Дзержинского вывозил голодающих детей в более сытые регионы. Недавно имя Дзержинского возникло опять. Ну, вы помните. Вы как относитесь к нему? Все-таки эти поезда спасли огромное количество детей. Я свое отношение к Дзержинскому выразила в романе. Мне кажется, проблема советского героя, который был одновременно и убийцей. Роман об этом. Люди, которые служили системе, руки у них были в крови. Ну да, они совершали настоящие героические поступки. Это реальные герои. Но руки у них были в крови, и этой крови достаточно. Вот. Дальше будет вообще классно. Она скажет так, что говорит... Это вот революция, которая пожирает своих детей, тут же подхватит, конечно, это дело и Познер, кто скажет, вот великая французская революция. Вот это же вот тоже
кошмар. Француз, да.
Вот, француз Познер, как известно. И говорит, и вот на всех пошел, и Дзержинского тоже, тут даже Познер охренел. Говорит, а я думал, он от инфаркта умер. И Дзержинского тоже. Ну, Гузель не растерялась, говорит, от переживаний, поэтому он тоже жертва. То есть, смотрите,
как. Но инструктор парень дока. На ходу попробуй срежь. Да.
То есть одновременно герой, преступник, убийца, а еще и жертва одновременно. Как это у вас в одной голове-то помещается? Вот просто интересно.
Легко, по всей видимости.
Ну, кстати, знаете, был такой парень. Средней одаренности, но все-таки неплохой художник, акварельки его замечательно рисовал. Адольф Лаисович Гитлер. Он герой Первой мировой войны, между прочим, который был на фронте, он там реально попал под газовую атаку, сражался вполне себе честно. Ну, можно сказать, что это герой Первой мировой. Ну да, там, конечно, не первый шел, но тем не менее. И одновременно он преступник. Почему вот про такую коллизию не поговорим? Может, все-таки он, как Маннергейм, поставим памятник Гитлеру, только не как убийцы десятков миллионов людей. А как герой Первой мировой?
Герою.
Вот как, да, вот, как, да, у нас Маннергейм у нас есть, вот не как какой-то Белофит, зачем же так сразу? А мы ему поставим памятник как русскому генералу. Хотя он не был русским генералом, идиоты, блин, никогда. Потому что в Российской империи он генеральского звания не носил. Как у вас-то в башке помещается? Это, видимо, как генерал Капель во время взятия Казани.
Генерал звучит красиво.
Да.
Что там полкан какой-то несерьезный? Генерал.
Вот. Точно, точно. Как это у вас все вместе вот складывается? Я не понимаю. Он или преступник? Результаты деятельности у него какие? Или герой? Вот оно, одно другого вместе это не существует. А Дзержинский-то у вас чем преступник? Чем вам Дзержинский-то не угодил? Вот мне просто интересно. Где Дзержинский совершил преступление? Может, кстати, какой-то суд его, кстати, осудил?
Он чекист. А ЧК – это, как известно, преступная организация. Нам Гозман объяснял, что эсэсовцы и чекисты – это одно и то же.
А, ну, понятно, что это как раз те самые люди, которые блевали на голову людям перед расстрелом с балкона. И стреляли бухи в жопу по мухам из двух револьверов.
Ну, кстати, вот это вот вы совершенно верно упомянули, Клим Александрович, вот это про как его, очернение истории или как-то фальсификация.
Да.
Как-то интересно, да. Интересно.
Не, ну смотрите, это у нас с сентября этот закон вступил в силу. Он ратифицирован, подписан президентом, значит, он имеет полную законную силу. Там даже у него специальный пункт есть. Фальсификация истории, ведущая к изменению существующего положения Российской Федерации во вред ей и так далее. Но при этом у нас одновременно стоит музей ГУЛАГа, где несут вот ту же самую ахинею, что Яхина, только мультимедийно, с цифрами, там про 22 миллиона сосланных в ГУЛАГ и прочее. Тут же у нас есть Ельцин-центр,
да,
где несут ту же самую ахинею, и почему-то к ним этот закон не применяется. И тут же на Первом канале вылезает Яхина. И начинает во главе с Познером это дело излагать. Ладно, книжка. Книжка – это художественное произведение. Всегда можно сказать, что это я просто придумала. Это такое вымышленное вселенная говнярвил очередная.
Да.
Тут не подкопаешься. Писать ты в книжке в самом деле можешь выдуманной, все что угодно. Обидно, конечно, немножко, вот лично мне. Но тем не менее. Но как это получается, что вы через редакционную коллегию Первого канала подобную ахинею пропускаете государственного федерального канала?
Ну, это же...
Который на наши деньги существует.
Это же обработка массового сознания населения.
Да. Вот у вас большевики и при этом травили крестьян.
Да.
Вместо хлорпикрина и бандитов.
Это не фальсификация истории, нет?
Вот у вас Сталин преступник и Дзержинский заодно преступник.
Почему? Признаны преступниками, да, нет?
Давайте признаем Дзержинского
преступника. Если преступник, это может фальсификация тоже, нет? Как-то теряюсь, просто теряюсь.
Ведь есть же редакционная политика канала, причем жесткая редакционная политика. Попробуй там что-нибудь скажи, мимо того, что утверждено редколлегией. Да тебя никогда просто в эфир не выпустят. Это же понятно. И вот, пожалуйста, у вас уважаемый Владимир Владимирович Познер такое излагает. Где закон действующий? Как-то у нас интересно, он принят и не работает. Или он, может, для чего-то другого принят?
Наверное. Что-то мы не понимаем.
Может, у нас этот закон по поводу фальсификации обратится в город Ярославль, где музей новой хронологии существует. Уж, по-моему, это не просто фальсификация, а какое-то надругательство откровенное.
Что там дальше?
Дальше интересно. Ну, дальше по поводу того, собственно говоря, почему вы не пишете про современность, а пишите вот про 100 лет назад. Ну, как раз рассказывает, что могут сторонники зачислить. А вот то, что 100 лет назад, это всем интересно одинаково. Ну, это правда. Если сейчас напишешь что-нибудь такое, то тебя на 20 языков не переведут. Про сейчас это нафиг никому не нужно. А вот поливать говном Советский Союз Это просто как коммерчески оправдано.
Да.
На 20 языков точно переведут. Ну, если, конечно, попасть вот в нужную точечку. У меня такое ощущение, что где-то ей заказали эту всю ахинею.
Безусловно. Ну, кто ж так пропихивает-то? На фотографии видны уши фотографа. Это вот как раз оно. Потому что и сейчас в книжный магазин, я вот в наш буквоед захожу, на всех выкладках лежит эта Зулейка. Вот, с
вот
этим...
такие пирамиды.
Да, эшелона еще не видел давно, в книжных магазинах не был, блин. А то, что Зулейка годами...
Видел, лежит. Я специально пошел в буквоед посмотреть. Там такие гомопирамиды лежат, такие лютые совершенно.
Терриконы.
Там снизу Зулейка, сверху теперь эшелон.
Угу. Это не само по себе, за это надо платить деньги. Кто-то платит, да.
Перевести на 20 языков и издать это на 20 языках. Вот это, я вас уверяю, это по-русски никто не читает. А уж тем более это не будут читать в переводе. Это вы готовы убытки, видимо, нести?
Да.
Вам пофигу просто.
Ну, это специально, значит, в это специально вливаются деньги.
Я вот спецом попросил комрадов, которые в Лондоне проживают, и в Нью-Йорке, чтобы они пошли по книжным магазинам, посмотрели, где на английском Зулейка с Самаркандом. Ну, Самарканда еще нет, Зулейка.
Есть?
Нет.
Вот Дитя 44 есть, например. Как-то это у нас, помнишь, там шло оно, бред сумасшедшего, ну, примерно такого же вот калибра. Ой, да что вы такое говорите, это никому не интересно, это вот какая-то там, вы знаете, малозначительная какая-то, это, ну, там что-то промелькнуло. Я как раз поехал в Соединенные Штаты, вот магазины, Barnes & Noble, чудесные вообще магазины, вот на всех козырных местах стоит это Child 44, и что? Чё? Никак, да? Ну, так это тоже говно. Это тоже кто-то спонсирует. Это тоже за чьи-то деньги пропихивают со страшной силой. Ну, так там понятно, это враги. И они хотят на нас нагадить. А это кто? Наши друзья, да?
Ох, в общем, как-то мне это все подозрительно. То есть не бывает такого, чтобы раз и сразу вот это все вот так вот на 20 языков.
Напиши
только за деньги.
Напиши без затей. Вот там про, я не знаю, там азиатский какой-нибудь Таджикистан, как убивали русских, насиловали матерей, дочерей, там, жен, сестер на улице. Вот про ребенка, который оттуда каким-нибудь чудом сбежал. Что он там видел, как его насиловали ваххабиты. Как он оказался? У меня была знакомая, она в одной горной республике год на цепи на кухне сидела. Там ее регулярно насиловали, избивали, ну и заставляли немножко работать по хозяйству. Нормально. Давай, я сюжетов могу подкинуть, там интересно.
В сторонники запишут в чьи-нибудь.
Да, мы здесь, в Ленинградской области, в подвалах рабов находили на цепях. Ну что, ну вот в это. Изумительное совершенно время. Я не говорю там про кирпичные заводы в Дагестане и всякие другие интересные места. Цензурных слов у меня нет.
Категорически. Дальше Познер выступил так, что охренела уже Гузель. То есть сначала Познер охренел с Дзержинского, которого революция тоже сожрала. А теперь Познер выступил. Вы знаете, у меня очень тесные отношения с одним писателем. Его зовут Марсель Пруст. В этом году ему исполнится 150 лет. Он просил задать вам несколько вопросов.
Мне скатерть жалко. Сейчас бы меня вырвало, блин.
Я бы хотел уточнить. Еще немножко Познер забыл добавить. Пруст умер в 22-м году.
Да.
Это, видимо, тоже большевики.
Угу.
Скорее всего. Ну, потому что совпадений таких не бывает. Но как иначе-то? Пруст умер в 22-м году. У нас был голод. Были большевики, и Пруст умер. Я думаю, что это как-то связано.
Совпадение? Нет, не думаю.
Это однозначно связано как-то.
Так.
Каким вам... Ну, да. И на него это Яхина глянула так, как будто ему сейчас нужно будет скорую вызывать. Чего? Пруст. Отношения тесные. Каким вам представляется счастье? Чего больше всего боитесь? Дальше. Вам нравится ваша внешность? Ну, я и удовлетворена. Блин.
Это он известный опросник задействовал.
Да, это понятно. Как вы полагаете, какая ваша главная черта? Ответственность. Ответственность. Это вот после вот всего этого вранья, просто гигатон вранья. У тебя перед кем ответственность-то хочется спросить?
Ну, там с шизофренией это трудно понять.
Я думал, она скажет, что видите, какие у меня очки. Вот это, по-моему, главная черта. Вот такие вот очки из две головы. Если вы встретитесь со Всевышним, что вы ему скажете? Я буду молчать. Ну, Всевышний от тебя так охренеет, что говорить будет он в первую очередь. Я уверен, если вы когда-нибудь повстречаетесь.
Для меня это загадочный вопрос. Всевышний, в общем-то, и без моих разговоров все про меня знает. И зачем при нем говорить, и зачем с ним встречаться, с тобой как-нибудь это отдельно разберутся безо всяких этих самых. Шизофрения на марше. Шизофрения на марше самое настоящее. Взаимоисключающие положения прекрасно живут в голове. Вот прекрасно просто.
Я даже не знаю, а как эта госпожа служила в очистке, в смысле, в литераторах?
Не знаю.
Ну, просто нельзя же человеку излагать мысли, если у него каждая следующая мысль, поссорившись с предыдущей. Ну, это же диагноз. Натуральный диагноз.
Согласен. Ну, слушая там всяких этих, которые восторгаются литературным слогом, хвалят, называя себя писателями, они хвалят. Я, конечно, понимаю, что там это старательно копируется стиль гражданина Солженицына, именуемый «срать кирпичами». Бездарно, причем даже он копируется, а самостоятельно ничего не умеешь. Это не русский язык. Начнем отсюда. Откройте, в конце концов, какого-нибудь Тургенева, почитайте вслух. Это полезно. Да, это полезно. Там стиль присутствует, литературный дар и всякое такое. Если человек вдруг начинает рассказывать, что вот эта литература, побойтесь Бога, вы что вообще?
Ну, вы на выбор возьмите. Это... Если уж вы дюжи религиозный, и вам кажется, что эта тема прям нужна к освящению, возьмите Лескова. Нет. Архиерейские разъезды, например. Прочитайте оттуда 50 страниц. Возьмите любую Зулейку на выбор и прочитайте оттуда 50 страниц. Просто вот положите рядом, и вот вы поймете, где литература, а где нет.
Возможно, выросло уже какое-то поколение, которое просто не способно понять. Оно действительно не способно. Ну как это? Они, возможно, люди, которые читают интернет, где резвятся орды дегенератов, ну вот оно нормальное абсолютно для них. Я не знаю.
Мне кажется, что основная публика, которая Зулейку всякую читает, это не народившееся поколение. Это люди, которым как минимум лет 35, потому что народившееся поколение, которым там 16-17, они просто не будут читать вот такую книжку, написанную так, там просто тупо неинтересно и очень скучно, там ничего не происходит из того, что было бы интересно прочитать. Ты просто не следишь ни за одним персонажем, никому не можешь сопереживать, там нет ничего прикольного, там вообще ничего нет.
Ничего нет.
Ты просто открываешь, и там это, господи, что это за нудятина? Что это за нудятина? Ну, ладно, у меня еще есть некие отягчения в виде высшего исторического образования. Я просто не могу это нормально читать, потому что я вижу на каждой странице херню, которая там написана. Ну, ладно, если отвлечься. И это просто некая вселенная говнярвил из головы писателя. И там это нормально. Вот то, что происходит, это нормально. И упыри ГПУшники, блюющие на головы, и расстреливаемые, распятые мухи, и прочее, прочее. Но это просто скучно. Это очень скучно. Там нет нормального сюжета. Он ни на чем не основан, не завязан. Он не логичен внутри. Это просто какой-то высер. Просто вот шум в голове, который переносится старательно ручкой на бумагу.
Я тебе страшное скажу, что у меня есть достаточное количество знакомых тетенек в силу возраста за 50, которым это страшно нравится.
Вот я что могу
сказать. Страшно нравится.
Там страдашки.
Это, да,
и
да.
И пожалейка.
Да. То есть это какая-то, извините, бабская херня, которая рассчитана на давление на эмоции. Да. Вот она, нелегкая бабья доля. Понимаешь, да. Вот так, Зулейка. Прутья со свистом рассекают воздух.
С визгом.
Да. Тут ее Мурза...
Мурзит.
Отодрал, да.
Отмуртазил.
Прижестоко. Там ее отодрал какой-то красноармеец. Здесь еще кто-то отодрал. Она непрерывно моет пол, ползая раком. И это, видимо, вот на что-то бабское давит.
А тут дети все голодные.
Но это не про мозги вообще и не про литературу.
Да не, ну конечно, там прямо дедушка Фрейд с того света радостно потирает руки, потому что вот чего там много, это вот очень странного эроса и зверского танатоса. Вот эти вот два мотиватора мощнейших фрейдистских, там они просто лопатой совковой на странице накиданы. Вот таким вот слоем. Тут кого-то замочили, тут кто-то с голоду подыхает, тут все в струпьях и в говне, вот все они сели в струпьях, в говне, в поезд, сейчас будут умирать, а вот сейчас, короче, будут тарахать комиссаршу, а вот ГПУшники блюют, и все страдают безостановочно. Вот это там очень много.
И язык в гортане.
Язык.
Склизкий, горячий.
Склизкий, горячий язык.
В гортане.
Да. Достал, понимаешь. Сначала пощекотал по нёбу, а потом достал до гортани. Вот до сюда. Вот.
Да. Ну, я думаю, это опять какая-нибудь это большая гнида или большая книга. Какие у нее там
и кино,
литературные дары. И сериал. Безусловно, сериал. Раз ее позвали на УРТ, то теперь после успеха Зулейки на РТР.
Будет.
Наверняка на первом.
Да. Ясная поляна еще. Большая гнида, Ясная поляна. Угу. Что там еще?
Ну, что я могу сказать, Клим Александрович? Без работы мы не останемся. Нам будет о чем поговорить.
Да, да, да. Гузель, мочи дальше.
Мочи, Гузель, да.
Ни в чем себя не стесняй.
Ну и читатели, да. Читайте на здоровье, только не обляпайтесь.
Вот. Я даже как-то вот, понимаешь. Я вынужден был купить электронную версию за деньги. То есть я сам Гузели занес несколько рублей. Я, конечно, каюсь, но я где бы я взял книжку для ее обозрения быстро? Только вот таким вот образом пришлось 23 числа занести.
Муки принимал.
Да. И деньгами пострадал, что ужасно.
Спасибо,
Клим. Стараемся.
Да. На сегодня все.